призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 4. Экспорт революции. Распространение коммунистического культа во всем мире основано на насилии и обмане. Для экспорта коммунизма из сильной страны в более слабую самым быстрым и эффективным является насилие. Неспособность свободного мира распознать признаки злого культа коммунизма приводит к тому, что он легко воспринимает коммунистическую идеологию, в том числе в рамках программы внешней пропаганды, институтов Конфуция и так далее. В этой части книги основное внимание будет уделено расширению влияния и проникновению коммунистической идеологии в страны Азии, Африки, Южной Америки и Восточной Европы. Методы проникновения коммунистической идеологии в страны Западной Европы и Северной Америки еще более сложные. Этому будет посвящена отдельная глава. Экспорт революции в Азию. Экспорт революции Советским Союзом был настоящей причиной того, что Компартия Китая смогла узурпировать власть. В 1919 году СССР создал Третий коммунистический интернационал, который стремился экспортировать революцию на весь мир, чтобы все международное сообщество стало красным. В апреле 1920 года Григорий Войтинский, представитель Третьего коммунистического интернационала, отправился в Китай. В мае в Шанхае был организован отдел подготовки к созданию Компартии Китая, КПК. В течение последующих более 30 лет, вплоть до начала правления в Китае, КПК была всего лишь частью КПСС. Мао Цзэдун каждый месяц получал от СССР зарплату в размере от 160 до 170 юаней. Для сравнения, в то время зарплата рабочего Шанхая составляла примерно 20 юаней в месяц. Захват Компартии власти в Китае отчасти связан и с проникновением коммунизма в США. Это и было одной из причин того, почему президент Трумэн перестал оказывать поддержку Чан Кайши, в то время как СССР продолжал поддерживать КПК. Трумэн также принял решение покинуть Азию после Второй мировой войны. В 1948 году армия США вышла из Южной Кореи, а 5 января 1950 года Трумэн объявил, что Соединенные Штаты больше не будут вмешиваться в политику азиатских стран. Это включало в себя и прекращение военной помощи Тайваню, которым управлял Чан Кайши, в том числе в случае войны между КНР и Китайской Республикой. Спустя неделю государственный секретарь Дин Ачесон подтвердил политику Трумэна, заявив, что если на Корейском полуострове начнется война, США также не будет вмешиваться. Несмотря на то, что когда Северная Корея вторглась в Южную Корею, он послал туда войска, а Соединенные Штаты изменили свою политику в отношении Азии. Политика азиатского невмешательства США все же предоставила возможность Компартии расширить свое влияние в регионе. КПК изо всех сил пыталась экспортировать революцию. Помимо подготовки партизанских отрядов в разных странах, предоставления оружия и отправки войск для борьбы с законными правительствами, КПК также оказывала значительную финансовую помощь для проведения восстаний в этих странах. В разгар Великой культурной революции в 1973 году расходы КПК на внешнюю помощь достигли своего пика и составили 7% всех государственных бюджетных расходов. В рассекреченных архивах Министерства иностранных дел КНР говорится: в 1960 году 10 тысяч тонн риса было отправлено в Гвинею, и 15 тысяч тонн пшеницы было отправлено в Албанию. С 1950 года до конца 1964 года общий объем расходов на внешнюю помощь составил 10,8 миллиардов юаней. Наибольшее количество этих расходов приходилось на период с 1960 по 1964 год, когда в Китае продолжался большой голод. В период с 1958 по 1962 год десятки миллионов человек в Китае умерли от голода. Однако расходы Пекина на внешнюю помощь в этот период составили 2,36 миллиарда юаней. Если бы эти деньги были использованы для покупки продовольствия китайцам, это спасло бы от голодной смерти 30 миллионов человек. Погибшие от голода люди стали не только ценой, которую китайский народ заплатил за компанию «Большой скачок», они также стали жертвами экспорта революции Компартии. Корейская война. Злой дух коммунизма стремится покорить мир, чтобы уничтожить человечество. Он использует жажду людей к славе и богатству, чтобы ввести их в заблуждение и таким образом заставить распространять свою злобную идеологию. Именно так злой дух использовал Сталина, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена и Хо Ши Мина. Когда в 1949 году Мао встретился со Сталиным, он пообещал отправить более миллиона солдат и более 10 миллионов рабочих, чтобы помочь Сталину установить свое господство в Европе в обмен на то, что Сталин поддержит Мао и позволит ему контролировать Северную Корею. 25 июня 1950 года Северная Корея реализовала свой давний замысел и вторглась в Южную Корею. Через три дня Сеул, столица, был взят. Через полтора месяца КНДР оккупировала практически весь корейский полуостров. До начала войны в марте 1950 года Мао сосредоточил большое количество войск вблизи корейской границы, которые были готовы в любой момент вторгнуться в Корею и принять участие в войне. Мы не будем рассказывать о деталях самой войны, которая затянулась из-за проводимой Трумэном политики умиротворения. КПК направила на полуостров добровольную армию для участия в войне. Таким образом, она также хотела избавиться более чем от миллиона солдат Гоминьдана, которые сдались во время гражданской войны. Потери китайской стороны в Корейской войне как раз составили более миллиона человек. Результатом Корейской войны стало разделение полуострова на южную и северную часть. Поскольку КПК и КПСС боролись за контроль над Северной Кореей, КНДР получала помощь с обеих сторон. Так, в 1966 году, когда Ким Ир Сен посетил Китай, он узнал, что в Пекине строится метро. Он потребовал, чтобы такой же метрополитен был построен в Пхеньяне, причем бесплатно. Мао сразу решил остановить строительство метро в Пекине и отправил в Пхеньян оборудование и персонал, включая два подразделения железнодорожного корпуса НОАК и многочисленных инженеров, всего несколько десятков тысяч человек. КНДР не потратила на этот проект ни копейки и не задействовала своих людей. При этом она потребовала, чтобы КПК гарантировала безопасность метро во время войны. В итоге этот метрополитен Пхеньяна стал одним из самых глубоких в мире, со средней глубиной 90 метров и максимальной глубиной 150 метров. После завершения строительства Ким Ир Сен объявил, что метрополитен был спроектирован и построен корейцами. Более того, Ким также часто, обходя КПК, прямо обращался к СССР за деньгами и другой помощью. После Корейской войны КПК умышленно оставила своих людей в Северной Корее с целью приблизить КНДР к Пекину и отдалить ее от Москвы. Однако в итоге Ким убил их или посадил в тюрьму. КПК проиграла на всех фронтах. После распада КПСС КПК сократила свою помощь Северной Корее. Начиная с 1990-х годов, миллионы жителей КНДР умерли от голода. В 2007 году НПО, Ассоциация северокорейских перебежчиков, сообщила, что за 60 лет правления Кимов по меньшей мере 3,5 миллиона человек умерли в КНДР от голода и связанных с ним заболеваний. Это еще один кровавый долг коммунистического экспорта революции. Вьетнамская война. До Вьетнамской войны КПК поддерживала Компартию Вьетнама, КПВ, чтобы свергнуть французскую колониальную администрацию 1954 год. Это привело к Женевской конференции 1954 года и конфронтации между Северным и Южным Вьетнамом. Позже Франция отступила из Вьетнама. Вторжение Северного Вьетнама на юг и вмешательство США сделали войну во Вьетнаме крупнейшей локальной войной после Второй мировой войны. Вооруженные силы США участвовали во Вьетнамской войне с 1964 по 1973 год. Еще в 1952 году Мао Цзэдун направил консультативные группы для КПВ. Руководителем военной консультативной группы был генерал Вэй Го Цин. Направленная КПК консультативная группа по земельной реформе схватила и казнила десятки тысяч землевладельцев и богатых крестьян во Вьетнаме, вызвав голод и крестьянские бунты на севере. КПК и КПВ вместе подавили эти восстания и начали переподготовку кадров и реорганизацию армии, подобно движению за упорядочение стиля в Ян-Ане, которое проводило КПК с 1942 по 1944 год. Чтобы стать лидером коммунизма в Азии, Мао Цзэдун оказал значительную поддержку Вьетнаму, несмотря на то, что десятки миллионов китайцев умирали от голода. В 1962 году Лю Шао Ци на съезде 7 тысяч делегатов объявил об окончании безумной политики Мао, готовясь к восстановлению экономики и уходу Мао. Но Мао отказался уступить власть и нагло принял участие в войне во Вьетнаме. Лю, у которого не было контроля над армией, ничего не оставалось, как отказаться от своих планов по восстановлению экономики. В 1963 году Мао одного за другим отправил во Вьетнам Ло Жуйцина и Линь Бяо. Лю Шаоце обещал Хо Ши Мину, что КПК возьмет на себе все финансовые расходы на войну во Вьетнаме. Он сказал: «Если начнется война, вы можете принимать Китай в качестве своего тыла». В июле 1964 года подстрекаемая и поддерживаемая КПК Компартия Вьетнама атаковала торпедами военный корабль США в Тонкинском заливе, что вошло в историю как инцидент в Тонкинском заливе и привело к участию в войне Соединенных Штатов. Впоследствии, чтобы конкурировать с КПСС за влияние во Вьетнаме, КПК оказывала КПВ помощь деньгами, оружием и живой силой. Историк Чэнь Сяньхуэй написал в своей книге «Правда о революции. Хроники Китая 20 века». Поддержка Мао во Вьетнаме привела к катастрофе. Погибло 5 миллионов мирных жителей, повсюду были руины и минные поля, экономика была разрушена. Поддержка, оказываемая КПК, включала в себя оружие, боеприпасы и другие военные принадлежности, достаточные для оснащения более 2 миллионов солдат армии, флота и военно-воздушных сил. Более 100 производственных предприятий и ремонтных заводов, более 300 миллионов метров ткани, более 30 тысяч автомобилей, сотни километров железных дорог, более 5 миллионов тонн продовольствия, более 2 миллионов тонн бензина, более 3 тысяч километров нефтепровода, сотни миллионов долларов США. Помимо этих товаров и денежных средств, КПК также тайно отправила более 300 тысяч военнослужащих НОАК, которые, переодевшись в военную форму армии Северного Вьетнама, приняли участие в войне с южно-вьетнамскими военными и армией США. Чтобы сохранить в тайне количество погибших во Вьетнаме китайских солдат, многие из них были похоронены во Вьетнаме. К 1978 году общая сумма помощи КПК Вьетнаму достигла 20 миллиардов долларов США. При этом ВВП Китая в 1965 году составлял всего лишь 70,4 миллиарда юаней, примерно 28,6 миллиардов долларов США по официальному в то время обменному курсу. В 1973 году США пошли на поводу у начавшегося у себя антивоенного движения, которое фактически было спровоцировано местными коммунистами, и вывели свои войска из Вьетнама. 30 апреля 1975 года Северный Вьетнам оккупировал Сайгон и захватил Южный Вьетнам. Под руководством КПК КПВ начала кампанию, подобную подавлению контрреволюционеров, которую проводила в свое время КПК в Китае. Более 2 миллионов человек в Южном Вьетнаме, рискуя жизнью, бежали из страны. Это стало крупнейшей волной беженцев в Азии в период Холодной войны. В 1976 году весь Вьетнам попал в лапы коммунистического дьявола. Красные кхмеры. КПВ попросила КПК оказать широкомасштабную помощь Вьетнаму во время Вьетнамской войны, но это является и одной из причин, по которой Китай и Вьетнам стали враждебно относиться друг к другу. Чтобы экспортировать революцию, КПК выделила Вьетнаму большое количество финансовой помощи, стимулируя его продолжать воевать со Штатами. Однако Вьетнам не хотел, чтобы война затягивалась так долго, поэтому, начиная с 1969 года, он присоединился к четырехсторонним переговорам, которые возглавляли США, и из которых был исключен Китай. В 1970-х годах после инцидента с Линь Бяо, Мао Цзэдуну необходимо было срочно установить свой авторитет в Китае. Кроме того, китайско-советские отношения ухудшились после пограничного конфликта на острове Даманский. Таким образом, Мао стал сотрудничать со Штатами против СССР и пригласил Ричарда Никсона посетить Китай. Между тем, столкнувшись с протестами внутри страны и против войны во Вьетнаме, США не хотели продолжать участвовать в этой войне. Вьетнам и США подписали мирное соглашение. Таким образом, Вьетнам отдалился от влияния КПК и стал сближаться с Советским Союзом. Мао был крайне недоволен таким положением дел и решил использовать Камбоджу, чтобы оказать давление на Вьетнам. Отношения между Вьетнамом и Камбоджей ухудшились, и в итоге обе страны вступили в войну друг с другом. В 1955 году КПК начала оказывать поддержку Компартии Камбоджи, Красных Кхмеров. Кхмерские лидеры проходили подготовку в Китае. В 1965 году Мао Цзэдун назначил Пол Пота лидером режима Красных Кхмеров. Мао снабжал кхмеров деньгами и оружием. Только в 1970 году он предоставил Пол Поту оружие и амуницию для 30 тысяч солдат. После того, как США вышли из Индокитая, Вьетнам, Камбоджа и Лаос, Местные власти были не в силах противостоять коммунистам, которых поддерживала КПК. Таким образом, в 1975 году власть в Лаосе и Камбодже оказалась в руках компартии. Лаос попал под контроль Красного Вьетнама, а Камбоджа оказалась под контролем созданных КПК Красных Кхмеров. Чтобы проучить Вьетнам, КПК подстрекала Красных Кхмеров неоднократно вторгаться в Южный Вьетнам, который был объединен КПВ в 1975 году. Кхмеры убили местных жителей на камбоджийско-вьетнамской границе и попытались занять дельту реки Меконг во Вьетнаме. В то время отношения между Вьетнамом и КПК были плохими, но хорошими с СССР. При поддержке КПСС в декабре 1978 года вьетнамская армия начала полномасштабную интервенцию в Камбоджу. После того, как Пол Пот захватил власть, он стал править с чрезвычайной жестокостью. Он объявил об отмене денег и приказал всем горожанам и жителям деревень присоединиться к отрядам принудительного труда, а также приказал убить всех представителей интеллигенции. За 3 с лишним года было уничтожено более четверти населения страны. Однако руководители КПК Чжан Цюньцяо и Дэн Инчао высоко превозносили Пол Пота. После начала войны между Вьетнамом и Камбоджей, камбоджийский народ, который больше не мог терпеть деспотизма своего правителя, начал поддерживать вьетнамскую армию. Всего за 1 месяц красные кхмеры были полностью разбиты. Они потеряли столицу Пномпень, были вынуждены бежать в горы и воевать как партизаны. В 1997 году безумное поведение Пол Пота вызвало волнение в его собственном лагере. Он был арестован кхмерским командующим Та Моком и в ходе открытого судебного процесса приговорен к пожизненному заключению. В 1998 году он умер от сердечного приступа. В 2014 году, несмотря на неоднократные попытки КПК создать всевозможные препятствия, военный трибунал Камбоджи приговорил 2 кхмерских лидеров Йо Самфана и Ноон Чеа к пожизненному заключению, признав их виновными в преступлениях против человечности. Война Вьетнама с Камбоджей привела в ярость Дэн Сяопина. По этой и другим причинам в 1979 году Дэн начал войну с Вьетнамом, назвав ее контратакой в целях защиты. Другие страны Азии. Экспорт революции КПК имел болезненные последствия для китайских диаспор в разных странах, где вспыхнули многочисленные антикитайские инциденты. По меньшей мере несколько сотен тысяч проживающих за границей китайцев были убиты, а их право заниматься бизнесом и получать образование было ограничено. Один из типичных таких инцидентов произошел в Индонезии. В течение 1950-60-х годов КПК оказывала Индонезии значительную финансовую и военную помощь для поддержки Компартии Индонезии, КПИ. В то время КПИ была крупнейшей политической партией в Индонезии и насчитывала в своих рядах 3 миллиона членов. Если прибавить ее дочерние организации, то общее количество ее членов составляло 22 миллиона человек. Эти люди работали во всех министерствах и ведомствах политической и военной системы Индонезии. Среди окружения президента Сукарно также было немало коммунистов. Мао в то время критиковал СССР за поддержку ревизионизма и решительно призывал КПИ пойти по пути насильственной революции. Лидер КПИ Дипа Нусантара Айдит был сторонником Мао Цзэдуна, поэтому он стал готовить военный переворот. 30 сентября 1965 года военачальник правого крыла Сухарто жестоко пресек эту попытку государственного переворота и разорвал дипломатические связи с Китаем, а также казнил большое количество членов КПИ. Причина этой чистки связана с Чжоу Эньлаем. Во время одной из международных встреч между коммунистическими странами Чжоу Эньлай пообещал Советскому Союзу и представителям других коммунистических стран: в Юго-Восточной Азии очень много китайских эмигрантов. Китайское правительство имеет возможность экспортировать коммунизм через них и сделать так, что Юго-Восточная Азия поменяет свой цвет за одну ночь. Сразу после этого в Индонезии началось широкомасштабное антикитайское движение. По такому же сценарию началось и антикитайское движение в Бирме, нынешняя Мьянма. В 1967 году, вскоре после начала культурной революции, китайское посольство в Бирме, а также местное отделение государственного китайского информационного агентства Синьхуа начали активно продвигать культурную революцию среди проживающих там китайцев, поощряя студентов носить значки с изображением Мао, изучать его цитатник и идти на конфронтацию с бирманским правительством. Правившая в Бирме военная хунта во главе с генералом У Невином отдала приказ о запрете на ношение значков с изображением Мао и изучением трудов Мао, а также закрыла местные китайские школы. 26 июня 1967 года в столичном городе Янгон произошел антикитайский инцидент, в результате которого десятки китайцев были забиты до смерти, сотни получили ранения. В июле 1967 года китайские официальные СМИ призвали твердо поддерживать народ Бирмы под руководством Коммунистической партии Бирмы, чтобы начать вооруженную борьбу и масштабный бунт против правительства Невина. Вскоре после этого КПК послала на помощь КПБ группу военных советников и более 200 солдат. КПК также велела членам КПБ, которые много лет жили в Китае, вернуться в Бирму и присоединиться к вооруженной борьбе. После этого большое количество китайских хунвэйбинов и сил КПБ напали на Бирму из китайской провинции Юньнань. Они победили бирманские правительственные войска и взяли под контроль регион Коганг. Более 1000 китайских юношей, отправленных из Юньнани, погибли на войне в чужой стране. Во времена культурной революции, пытаясь экспортировать революцию, КПК опиралась в основном на пропаганду насилия, а также военную подготовку и предоставление оружия и финансов на военные расходы. После того, как КПК прекратила попытки экспорта революции, коммунистические партии в разных странах практически полностью распались и больше уже не могли восстановиться. Типичным примером этого является Компартия Индонезии. В 1961 году Коммунистическая партия Малайзии, КПМ, решила отказаться от вооруженного противостояния и вместо этого получить власть на законных выборах в качестве одной из политических сил. Дэн Сяопин вызвал в Пекин Чин Пэна и других лидеров КПМ, потребовав, чтобы они продолжали вооруженную борьбу. КПК в то время считала, что революционная волна Юго-Восточной Азии, которая была сосредоточена вокруг поля битвы во Вьетнаме, вскоре значительно усилится. Таким образом, вооруженная борьба, которую вела КПМ, растянулась еще на 20 лет. КПК финансировала КПМ, заставляя их закупать оружие на черном рынке в Таиланде, а в январе 1969 года основала в городе Иян провинции Хунань радиостанцию «Голос малазийской революции», которая вещала на малазийском, тайском, английском языках и некоторых диалектах. После культурной революции, во время встречи премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю и Дэн Сяопина, Ли попросил Дэна прекратить вещание находившихся в Китае радиостанций КПМ и Компартии Индонезии. В то время КПК была окружена врагами и изолирована. Дэн только что восстановил власть и нуждался в международной поддержке, поэтому он выполнил эту просьбу. Позже он встретился с лидером КПМ Чин Пэном и установил ему кратчайший срок для прекращения трансляции радио «Голос малазийской революции». Кроме вышеперечисленных стран, КПК также пыталась экспортировать революцию в Филиппины, Непал, Индию, Шри-Ланку, Японию и в другие страны. В одних случаях она предоставляла своих инструкторов для военного обучения, а в других помогала вести пропаганду. Некоторые коммунистические организации, которые были созданы в то время, позже были признаны международным сообществом как террористические группировки. Например, японская Красная Армия снискала себе дурную славу лозунгами «антимонархический патриотизм», «революция – это убийство и разрушение», а также взяла на себя ответственность за захват самолета, массовое убийство мирных жителей в аэропорту и ряд других террористических актов. Экспорт революции в Африку и Латинскую Америку. Во время культурной революции КПК часто цитировала марксистский лозунг «Пролетариат может освободить себя только путем освобождения всего человечества». Таким образом, КПК ратовала за мировую революцию. В 1960-е годы СССР стал ослабевать и был вынужден занять позицию мирного сосуществования с западными капиталистическими странами и уменьшения поддержки революционных движений в странах третьего мира. КПК назвала эту политику ревизионизмом. В начале 1960-х годов один из основателей и руководителей КПК Ван Цзясян выступил с предложением провести в Китае такую же политику, однако подвергся критике со стороны Мао как слишком дружелюбный к империалистам, ревизионистам и реакционерам, и в то же время недостаточно дружелюбный к мировому революционному движению. Поэтому, помимо экспорта революции в Азию, Мао Цзэдун также конкурировал с Советским Союзом в Африке и Латинской Америке. В августе 1965 года была опубликована большая статья Линь Бяо «Да здравствует победа народной войны». В статье Линь написал, что скоро мир неминуемо захлестнет большая волна мировой революции. В соответствии с теорией Мао «окружить города селами», в статье Линь Бяо «Северная Америка и Западная Европа» рассматривались как города, а Азия, Африка и Латинская Америка – как села. Поэтому экспорт революции в Азию, Африку и Латинскую Америку стал важной политической и идеологической задачей для КПК. Экспорт революции в Латинскую Америку. Профессор Чэнь Инхонг из Делаверского университета написал в своей статье «Экспорт революции в мир. Исследовательский анализ влияния культурной революции в Азии, Африке и Латинской Америке». В середине 60-х годов маоистские коммунисты Латинской Америки создали организации в Бразилии, Перу, Боливии, Колумбии, Чили, Венесуэле и Эквадоре. Основными участниками этих организаций были молодые люди и студенты. При поддержке Китая в 1967 году маоисты в Латинской Америке основали две партизанские группы. Одна – это Народно-освободительная армия Колумбии, которая включала женский отряд, похожий на китайский красный женский отряд, и называлась подразделением Марии Кано. Другая – Национальная армия освобождения Боливии. В то время некоторые коммунисты Венесуэли также развернули вооруженную борьбу. Кроме того, лидер левого крыла Компартии Перу Абимаэль Гусман прошел подготовку в Пекине в конце 1960-х годов. Кроме обучения использованию взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, более важным было понимание им идеи Мао Цзэдуна, в частности идеи о трансформации духа в материю, о том, что если есть правильный путь, то когда нет людей, они появятся, когда нет оружия, можно сделать так, что оно будет, и другие мантры культурной революции. Гусман был лидером перуанской коммунистической партии, также известной как «Сияющий путь», которая официально была названа Канадой, США, ЕС и перуанскими властями террористической организацией. В 1972 году, когда Мексика и КПК установили дипломатические отношения, первым послом Китая в Мексике стал Сюн Сянхуэй. Он был агентом разведки КПК, который во время гражданской войны в Китае следил за гоминьдановским военно-начальником Ху Цзунананем. Целью его назначения в качестве посла был сбор разведданных, в том числе и о Соединенных Штатах, а также оказание влияния на мексиканское правительство. Не прошло и недели со дня работы Сюна в должности посла, как власти Мексики сообщили об аресте группы партизан, прошедших подготовку в Китае. Это является очередным свидетельством попыток КПК экспортировать революцию. Куба была первой страной в Латинской Америке, которая установила дипломатические отношения с КПК. Чтобы взять под контроль Кубу и в то же время продолжать конкурировать с СССР за руководство международным коммунистическим движением, КПК предоставила Че Геваре кредит в размере 60 миллионов долларов. Это было в ноябре 1960 года, когда Че приехал с визитом в Китай. Это было время, когда китайский народ умирал от голода во время кампании «Большого скачка». Джоу Эньлай сказал Че Геваре, что можно договориться, и кредит можно будет не возвращать. Когда Фидель Кастро начал склоняться на сторону СССР, после того, как испортились китайско-советские отношения, КПК из своего посольства в Гаване отправило большое количество пропагандистских буклетов кубинским чиновникам и гражданским лицам, призывая их совершить переворот и свергнуть режим Кастро. Экспорт революции в Африке. Профессор Чэнь Иньхон также описал в статье «Экспорт революции в мир. Как КПК влияет на независимость африканских стран и на их дальнейший путь после обретения независимости». По сообщениям западных СМИ, до середины 60-х годов некоторые африканские революционно настроенные юноши из Алжира, Анголы, Мозамбика, Гвинеи, Камеруна и Конго прошли подготовку в Харбине, Нанкине и других городах Китая. Член Зимбабвийского африканского национального союза описал свою годовую стажировку в Шанхае. Помимо военной подготовки, основную часть всего процесса составляло политическое обучение и приобретение навыков того, как мобилизовать сельских жителей и начать партизанскую войну с целью развернуть масштабную народную войну. Оманский партизан рассказал о процессе своей подготовки в Китае в 1968 году. Сначала он был отправлен в Пакистан, а затем через Шанхай прибыл в Пекин. После экскурсии по образцовым школам и коммунам в Китае, его отправили в учебный лагерь для военной подготовки и идеологического воспитания. В графике обучения самым важным был учебный план, разработанный Мао Цзэдуном. Те, кто проходил обучение, должны были запомнить много цитат Мао. Содержание о дисциплине и о том, как взаимодействовать с сельскими массами, было очень похоже на разработанные Мао для Красной Армии три основных закона дисциплины
«Памятка»
из 8 пунктов. Африканские стажеры также своими глазами увидели Китай времен культурной революции. Например, когда они посещали школы, то видели, что когда учитель спрашивал своих учеников, как надо поступать с преступными элементами, ученики многократно хором отвечали «убить, убить, убить». В конце обучения каждый стажер из Омана получил книгу Мао, переведенную на арабский язык. Помощь Танзании и Замбии была самой большой из проектов КПК в Африке в 1960-х годах. КПК направила большое количество специалистов из Шанхайского бюро текстильной промышленности, чтобы помочь построить текстильную фабрику танзанской дружбы. Присланный из Китая руководитель привнес в эти проекты совместного строительства сильную идеологическую окраску. По прибытии в Танзанию он организовал группу повстанцев, вывесил на строительной площадке красный флаг КНР, установил статую Мао и таблички с цитатами Мао, включал музыку культурной революции и аудиозаписи с цитатами Мао. Одним словом, он превратил строительную площадку в некое подобие культурной революции за рубежом. Он также создал команду пропагандистов идеи Мао Цзэдуна и активно распространял среди танзанийских рабочих концепцию Мао «Бунт – дело правое». Попытки КПК экспортировать революцию вызвали недовольство Танзании. Затем Мао решил построить железную дорогу Танзания-Замбия, чтобы связать Восточную Африку с Центральной и Южной Африкой. Эта железная дорога проходила через горы, долины, бурные реки и густые первозданные леса. Многие районы вдоль маршрута были безлюдными. Там обитали только дикие животные. Некоторые участки дороги, мостов и тоннелей были построены на фундаменте ила и песка, что значительно затруднило процесс строительства. Было возведено 320 мостов и 22 туннеля. Китай направил на это строительство 50 тысяч рабочих, из которых 66 умерли, и потратил на этот проект почти 10 миллиардов юаней. На всю работу, начавшуюся в 1970 году, потребовалось 6 лет. Однако из-за неэффективного управления и высокой степени коррупции в Танзании и Замбии железная дорога обанкротилась. В пересчете на нынешние цены такая железная дорога обошлась бы в сотни миллиардов юаней, десятки миллиардов долларов США. Экспорт революции в Восточную Европу. Албания. Кроме того, что КПК экспортировала революцию в Африку и Латинскую Америку, она также потратила много усилий, чтобы получить влияние над Албанией, еще одной коммунистической страной. Уже в то время, когда Хрущев зачитал свой секретный доклад о культе личности и его последствиях, Албания идеологически поддерживала КПК. Мао был очень доволен этим и начал программу помощи Албании, не считаясь ни с какой ценой. Корреспондент агентства новостей Синьхуа Ван Хунчи так вспоминал об этом. С 1954 по 1978 год Китай 75 раз оказывал финансовую помощь албанской партии труда. Сумма этой помощи достигла более 10 миллиардов юаней. Население Албании на тот период составляло всего около 2 миллионов человек. То есть это означало, что каждый человек получил в качестве помощи 4000 китайских юаней. При этом средний годовой доход жителя Китая в то время составлял не более 200 юаней. В течение этого периода Китай также переживал голод, ставший последствием политики большого скачка, и экономический кризис, вызванный культурной революцией. Во время Великого голода Китай использовал свои крайне ограниченные в то время валютные резервы для импорта продовольствия. В 1962 году посол Албании в Китае Рес Милли потребовал от Пекина продовольственную помощь. По приказу Лю Шаоци китайский корабль, который закупил в Канаде пшеницу и направлялся в Китай, взял курс на Албанию и разгрузил всю пшеницу в албанском порту. При этом Албания отнеслась к помощи со стороны КПК как к чему-то само собой разумеющемуся и потратила ее впустую. Огромное количество стали, машинного оборудования и прецизионных инструментов, присланных из Китая, были свалены под открытым небом, подвергаясь воздействию ветра и дождя. Албанские чиновники заявляли, ничего страшного, если оно испортится или исчезнет, то Китай даст нам еще. Китай помог Албании построить текстильную фабрику, но в Албании не было хлопка, поэтому Пекину ничего не оставалось, как потратить свои валютные резервы, чтобы купить хлопок для Албании. Однажды вице-президент Албании Адиль Чарчани попросил китайского посла Ген Бяо заменить основное оборудование на заводе по производству удобрений и потребовал, чтобы оборудование было из Италии, а не из Китая. Китаю ничего не оставалось, как снова использовать свои небольшие валютные резервы для закупки оборудования из Италии, чтобы установить его в Албании. Такая так называемая помощь только усиливает жадность и лень у того, кому ее оказывают. В октябре 1974 года Албания потребовала от Китая кредит в размере 5 миллиардов юаней. В то время в Китае был поздний период культурной революции, и экономика была на грани краха. Несмотря на это, Китай все же решил выделить Албании деньги, но только 1 миллиард юаней. Албании это не понравилось, и она стала проводить в своей стране антикитайское движение с такими лозунгами, как «Мы никогда не склоним голову под экономическим давлением из-за рубежа». Она также отказалась поставлять в Китай необходимые ему нефть и гудрон. Подавление Советским Союзом революции в Восточной Европе. Социалистический строй в Восточной Европе был полностью продуктом Советского Союза. После Второй мировой войны, в соответствии с новым мировым порядком, установленным на Ялтинской конференции, Восточная Европа была передана СССР. В 1956 году, после доклада Хрущева о культе личности и его последствиях, на 20-м съезде КПСС Польша стала первой страной, в которой вспыхнули протесты. После протестов заводских рабочих, подавления и извинений от правительства, Польша избрала своим лидером Владислава Гомулку, у которого была жесткая позиция по отношению к СССР. Он был готов противостоять вмешательству Хрущева. В октябре 1956 года произошла попытка революции в Венгрии. Группа студентов собралась и опрокинула статую Сталина. Вслед за этим к протесту присоединилась большая группа людей. Произошли столкновения с полицией, которая в итоге открыла по протестующим огонь. Было убито не менее 100 участников протестов. Советский Союз считал, что можно сотрудничать с недавно созданной оппозиционной партией и назначил Януша Кадара первым секретарем ЦК партии, а Имре Надя – председателем Совета министров и премьер-министром. После того, как Надь занял высокий пост, он заявил о выходе из Варшавского договора и стал далее продвигать либерализацию. СССР не стерпел таких перемен. В Будапешт вошли советские танки, Надя арестовали и казнили. Вслед за венгерским восстанием в 1968 году в Чехословакии началась Пражская весна. После доклада Хрущева о культе личности и его последствиях, контроль со стороны Компартии в Чехословакии начал ослабевать. В течение нескольких последующих лет в стране формировалось относительно независимое гражданское общество. Одним из знаковых фигур того времени был Вацлав Гавел, который в 1993 году стал президентом Чешской Республики. На таком социальном фоне 5 января 1968 года реформист Александр Дубчик занял пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Он выступил за усиление реформ и выдвинул лозунг «гуманный социализм». Вслед за этим Дубчик реабилитировал многих людей, которые были заключены в тюрьмы в сталинский период. Были освобождены диссиденты, ослаблен контроль над СМИ, поощрялась академическая свобода, гражданам было разрешено свободно выезжать за границу, снизился контроль над религиями, реализована ограниченная внутрипартийная демократия и так далее. Советский Союз рассматривал такие реформы не только как предательство социалистических принципов, но и опасался, что этому примеру последуют и другие страны. Таким образом, с марта по август 1968 года лидеры СССР, в том числе Брежнев, провели с Дубчиком 5 встреч на высшем уровне, пытаясь оказать на него давление и вынудить отказаться от демократических преобразований. Дубчик не согласился с ними, и в результате в августе 1968 года более 6300 советских танков вторглись в Чехословакию. Пражская весна, которая длилась 8 месяцев, была раздавлена танками. Глядя на венгерское восстание и пражскую весну, мы видим, что социализм был навязан Восточной Европе и силой удерживался там Советским Союзом. Когда СССР ослабил свою хватку, социалистический лагерь в этом регионе сразу распался. Классическим примером является падение Берлинской стены. 6 октября 1989 года в разных городах Восточной Германии проводились массовые протесты и шествия, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. В то время в Берлине с визитом находился Михаил Горбачев. Он сказал генеральному секретарю социалистической единой партии Германии Эрику Хонекеру: Единственный выход – это воспользоваться шансом и провести реформы. Вскоре после этого Восточная Германия сняла ограничения на поездки в Венгрию, Чехословакию и Польшу. Это позволило огромному количеству людей через Чехословакию попасть в Западную Германию, а Берлинская стена больше не могла остановить волну бегства людей. 9 ноября Восточная Германия была вынуждена отказаться от контроля над границей. Десятки тысяч жителей Восточной Германии стали перебираться в Западный Берлин и разрушили Берлинскую стену. Таким образом, пал десятилетиями стоявший символ коммунистического железного занавеса. 1989 год, когда рухнула Берлинская стена, был очень беспокойным. В том же году Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия и Восточная Германия освободились от социалистического правления. Это также было результатом отказа Советского Союза от своей политики, вмешательства в политику этих стран. В 1991 году СССР распался, и холодная война закончилась. За прошедшие несколько десятилетий КПК помогла 110 странам. Одной из наиболее важных причин, по которым Компартия оказывала эту помощь, является экспорт коммунистической идеологии в другие страны. Вмешательство СССР в страны Ближнего Востока, Южной Азии, Африки и Латинской Америки также не ограничивались только несколькими описанными выше примерами. Целью данной главы являются наглядные примеры того, что экспорт насилия является очень важным способом, с помощью которого злой призрак коммунизма расширяет свое влияние в международном сообществе. Чем большие территории и количество населения находятся под его контролем, тем ему легче уничтожить человечество. Окончание холодной войны. После окончания холодной войны люди почувствовали большое облегчение. Они думали, что социализм, коммунизм и подобные им тирании наконец-то окончательно ушли в прошлое. Но это была просто еще одна уловка дьявола. Противостояние между США и СССР отвлекло внимание людей от КПК и давало ей время для вынашивания более злобных и коварных планов. После кровавой расправы над студентами на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года Цзянь Цзиминь занял самый высокий пост в партийной иерархии. Опираясь на уже полностью сформированные механизмы подавления и пропаганды, Цзян продолжал систематически разрушать традиционную культуру, заменяя ее партийной культурой. Разрушая нравственность, Цзян взращивал волчат, молодых людей, которые выступали против традиции и морали. Таким образом, злой дух сделал все необходимые приготовления для широкомасштабного преследования Фулуньгун и последующего уничтожения всего человечества. Несмотря на то, что в странах бывшего соцлагеря власть Компартии рухнула, однако суда над преступлениями коммунизма не было. Россия также не очистила себя от советского наследия и фактически не упразднила орган тайной полиции КГБ. Бывший сотрудник КГБ в настоящее время руководит страной. Коммунистическая идеология и ее последователи не только по-прежнему существуют, но и распространяют свое влияние на Запад и весь мир. Старшее поколение антикоммунистов на Западе, которые глубоко понимают сущность коммунизма, постепенно покидают этот мир в силу преклонного возраста, а представители нового поколения считают, что коммунизм уже канул в историю. У них нет понимания о злобности, кровожадности и коварстве коммунизма. И они не хотят разбираться в этом. Таким образом, это дает возможность коммунистам продолжать свои радикальные или прогрессивистские движения, разрушая идеологию и социальные структуры разных стран, и даже пытаясь захватить там власть насильственным путем. Красная площадь по-прежнему красная. Поскольку другие бывшие страны коммунистического лагеря одна за другой требовали независимости, люди в Советском Союзе также стремились к переменам. Политика пришла в хаос, экономика рухнула, и ситуация в бывшем СССР стала шаткой. Президент России Ельцин своим приказом объявил КПСС незаконной организацией и запретил ее деятельность. Народ требовал перехода к демократии. 26 декабря 1991 года в Верховном Совете была принята декларация о прекращении существования СССР. Таким образом, просуществовавшее 69 лет государство СССР официально распалось. Но как глубоко укоренилась коммунистическая идеология в сознании людей? Сразу после того, как была создана Российская Федерация, Ельцин начал движение декоммунизации. Сносили памятники Ленину, сжигали советские книги, упразднялись министерства и другие центральные органы государственного управления СССР. Однако это не затронуло самого злого духа коммунизма, который является корнем проблемы. После окончания Второй мировой войны была проведена очень тщательная денацификация, начиная с публичных судебных процессов над нацистскими военными преступниками и заканчивая полным очищением от нацистской идеологии. Слово «нацист» стало ругательным. Вплоть до сегодняшнего дня продолжается поиск и привлечение к ответственности нацистов, которым в свое время удалось избежать наказания. Но, к сожалению, в России, где коммунистические силы оставались по-прежнему сильными, не была проведена радикальная декоммунизация, что оставило им возможность вернуться. Очень скоро коммунистические силы организовали контратаку. В октябре 1993 года десятки тысяч жителей Москвы вышли на городскую площадь, размахивая советскими флагами и скандируя имена Ленина и Сталина. Количество участников шествий все более возрастало. Спустя два года после того, как москвичи вышли на улицу с требованием независимости и демократии, коммунистические силы требовали восстановления советского строя. Присутствие войск и милиции усилило конфронтацию. В критический момент командование органов госбезопасности и армии поддержало Ельцина, и он отправил военные танки, чтобы урегулировать ситуацию. Тем не менее, коммунистические силы создали КПРФ. В те годы она стала крупнейшей политической партией в России и оставалась таковой до тех пор, пока правящей партией не стала Единая Россия Путина. Социологические исследования последних нескольких лет, например, серия расследований, которую в 2015-2016 годах провел московский телеканал РБК, показывают, что многие респонденты, около 60%, считают, что СССР следует возродить. В мае 2017 года очень многие в России отмечали столетний юбилей захвата власти в России коммунистами. В Москве на Красной площади перед мавзолеем Ленина школьники дают клятвы и вступают в пионерскую организацию, созданную в СССР. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на митинге к тому же заявил, что за последнее время в КПРФ вступило 60 тысяч новых членов. Компартия в России продолжает существовать и даже развиваться. В одной лишь Москве по-прежнему стоят около 80 памятников Ленину. Мавзолей Ленина на Красной площади продолжает привлекать множество туристов и последователей разных конфессий. Красная площадь все такая же красная, злой дух коммунизма продолжает существовать в России. КГБ там никогда и не был разоблачен и осужден. Людей, придерживающихся коммунистических идей, по-прежнему очень много. Красное бедствие продолжает распространяться. В настоящее время в мире есть четыре страны, где правят компартии. Китай, Вьетнам, Куба и Лаос. Северная Корея внешне отказалась от марксистско-ленинского коммунизма, но на самом деле продолжает оставаться коммунистической тоталитарной страной. Согласно статистике, до начала Холодной войны в мире насчитывалось 27 коммунистических стран. Сейчас компартии по-прежнему участвуют в политической жизни 13 стран. Количество стран, в которых зарегистрированы компартии, на данный момент составляет около 120. За последние десятилетия прекратили свое существование коммунистические режимы приблизительно в 120 странах мира. К 80-м годам 20 века в странах Латинской Америки насчитывалось более 50 компартий, а также партий, заявляющих, что исповедуют марксизм. Общая численность членов партии составляла около 1 миллиона, из которых половина приходилась на компартию Кубы. В первой половине 80-х годов США и СССР находились в состоянии ожесточенной борьбы в горячих точках Азии, Африки и Латинской Америки. Вслед за распадом соцлагеря в Восточной Европе и развалом СССР коммунистические силы постепенно ослабевали. Коммунистические страны, которые применяли насилие для обеспечения коммунистического правления, таких как Перуанская коммунистическая партия, известная как «Светлый путь», становилось все меньше и меньше. Большинство этих стран стали трансформироваться в разные варианты социализма. Вместо коммунистической политические партии стали именоваться демократической социалистической партией, народно-социалистической партией и тому подобное. Около 10 коммунистических партий в Центральной Америке перестали называться коммунистические партии, но продолжали продвигать коммунистические и социалистические идеи. Таким образом, их внешняя форма стала еще больше вводить людей в заблуждение. В 30 независимых государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, не считая Кубы, в которой у власти находится компартия, компартии в основном являются легитимными политическими партиями. В Венесуэле, Чили, Уругвае и других странах коммунистические и правящие партии часто формируют коалиционные правительства. В большинстве остальных стран компартии находятся в оппозиции к власти. Несмотря на то, что в некоторых странах Запада и других регионах мира злой дух коммунизма не прибегал к насильственным способам, таким как массовые убийства на Востоке, он ненавязчиво проникает в общество и таким образом достигает своих целей – разрушения нравственности человечества и переданной богами культуры, а также внедрения коммунистической и социалистической идеологии. Злой дух фактически уже взял под контроль весь мир. Он уже всего лишь в одном шаге от достижения своей конечной цели – уничтожения всего человечества.